этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня в гостях писатель, аналитик Евгений Анташкевич. Жень, здравствуй.
Добрый день.
И мы с ним сегодня будем говорить о нашей оппозиции. Скажем, о ее программе. Программы, естественно, не существует. Да и было бы удивительно, если бы такие люди собрались вместе и чего-нибудь родили бы вместе. Но, тем не менее, существует целый ряд высказываний, результатов каких-то коллоквиумов, претензий к действующей власти. Что позволяет аналитику, в данном случае Евгению Анташкевичу, проделать определенную, совсем немалую работу и представить себе, как выглядит эта программа оппозиции, существуя она действительно на
сегодняшний
день.
Если бы она существовала.
Если бы она была. На этом вступление закончено. Жень, пожалуйста.
Ну, добрый день еще раз. Программа, она сложилась у меня в голове на основании проведенного анализа. И после того, как был проведен анализ, был еще и создан некий прогноз. Поэтому получилось что-то такое более или менее слитное. Но для начала я бы хотел немного поговорить об инструментарии. Что такое анализ и прогноз, и привести несколько примеров. Леонид, ты мне для этого понадобишься. Вспомни, пожалуйста.
Здесь?
Да, вспомни, пожалуйста, кто соперничал с Рейганом, когда Рейган выбирался первый раз. Картер, по-моему, да? Ну, неважно. Неважно. Сейчас мы будем говорить о том, что делали советские политики, как они анализировали и прогнозировали, естественно, с помощью советской разведки. Так вот, значит, когда эта избирательная кампания началась, советские политики сделали ставку на Рейгана, потому что в результате некоего анализа они сочли, что, ну, Рейган, он актер. И при этом они не учли, что у Рейгана не один, так сказать, год практики, будучи сенатором, да, губернатором, сенатором, то есть у него политическая практика есть. Была проведена целая серия так называемых активных мероприятий, в результате чего до американского и канадского электората, а понятно, что Канада — это мезонин на, так сказать, от единой постройки вот этого североамериканского альянса, вот, значит, была доведена информация, что если победит не Рейган, то тогда Советский Союз перестанет закупать зерновые в Америке и в Канаде. Победил Рейган. Но наши советские аналитики, политические, они почему-то не учли, что Рейган оказался американским патриотом. И вот когда Рейган избрался, он...
Это делает честь нашим аналитикам.
Это делает честь. Поэтому я говорю, что есть примеры положительные, да, анализ, прогноз, есть примеры отрицательные, и они так близко друг от друга,
Жень,
расположены.
И еще уточнение. Будь любезен, пожалуйста, ты употребил термин «активные операции».
Активные
мероприятия.
Словах, да. Активное мероприятие – это то, что называется инструмент информационной войны. Информационная война, она никогда не начиналась, но она никогда и не заканчивалась. То есть нет даты начала информационной войны, так же, как мы не просматриваем, допустим, даты окончания информационной войны. Есть инструментарий. Это то, что было сделано советской разведкой тогда, это был вброс вот этой вот информации о том, что если не побеждает Рейган, то, значит, тогда Советский Союз перестает закупать зерно. Хотя, скорее всего, это был именно вброс. Нам тогда зерна не хватало, но сейчас немножко о другом. Так вот, и, значит, избранный с нашей помощью, да, советской разведки и советских политиков, Рейган занял позицию американского патриота и объявил о том, что американцы обновляют все свои вооружения, и, значит, объявил начало подготовки к «Звездным войнам». Анализ и прогноз, Леонид. Мы сейчас, говорим только об этом.
Да, мы сейчас говорим об инструментах.
Инструмент.
Жень, единственное, что я просил, побыстрее перейти к мясу.
Понятно.
От вегетарианского гарнира.
Понятно. Хорошо, я не стану шутить на эту тему. Конечно, к мясу побыстрее, да. Вот, так вот, значит, дальше ситуация развивалась следующим образом. «Звездные войны» штука дорогая, поэтому американцы обошлись Голливудом. А наши... как вот сейчас говорит нынешняя молодежь, повелись и создали оружие «Звездных войн». Но где-то примерно процентов на 30-35 у нас полетел «Буран», у которого чрево было вдвое больше, чем у их челнока, он мог подлететь к любому боевому спутнику любой страны и просто рукой забрать его и, так сказать, и привезти на Землю. Причем все это было беспилотно, и когда американцы стали заниматься анализом, они поняли, это уже прогноз, да, они поняли, что для того, чтобы им в металле начать в науке и в металле начать догонять Советский Союз в области «Звездных войн», им надо вытащить все деньги из социальных программ. Здравоохранение, образование, пособие и так далее, и так далее. И тогда они провели свой анализ и сказали: «Дайте нам слабое звено». И Маргарет Тэтчер дала им слабое звено в лице Михаила Сергеевича Горбачева.
Все остальное
сделали Сергеевич Горбачев.
Как говорят наши англосаксонские партнеры, все остальное история.
Ну да, история, да.
Итак,
это примеры, примеры положительные и отрицательные. Что такое нормально работающий анализ и прогноз? Кстати, из положительных примеров я могу привести один, когда ученые представили, а что будет с Землей, если ее хорошо атаковать ядерным оружием. Это 87-й год. Ну, сейчас есть разные версии, но, в принципе, прогноз один. Первая часть – ядерная ночь, вторая часть – ядерная зима, опускается температура на Земле, и все, в общем, все умирает и пропадает, поэтому анализ и прогноз еще имеет конкретное отношение к двум сферам жизни. Это наука, и это, конечно, разведывательная и политическая деятельность. Поэтому, когда я стал заниматься, как вот ты сказал, вот нашей основной темой сегодняшней передачи, я применил именно этот инструментарий, потому что, ну, если вы посмотрите хотя бы за последние полгода, значит, так называемое ток-шоу на центральных каналах, вы увидите, что...
На так называемых центральных каналах, одну секунду.
Хорошо, это твоя позиция, да. Спорить не стану, да. Ну, просто они объективная данность, поэтому их как хочешь называй, они есть. Вот, и, значит, политические позиции по внутренней и внешней политике, они сейчас разошлись, Россия, я имею в виду, они сейчас разошлись по двум диаметральным, значит, направлениям. Одно из них можно назвать оппозиция, другое из них можно назвать позиция. Вот. Ну, оппозицию я, например, для себя я называю просто, ну, в терминологии 19 века, просто западники. Хотя тогда же их и Пушкин обозначил одним словом, я его не стану употреблять, для того, чтобы не придавать нашему разговору сейчас какой-то одноцветности. Вот они для меня западники. Но что интересно, они высказываться-то высказываются, а, допустим, никакой программы к выборам, которые так или иначе в России происходят, там справедливые или несправедливые, но выборы в России по факту...
А это не входит в нашу задачу определять.
Выборы по факту происходят, да, господа. А вот последняя статья, которую я прочитал, допустим, Леонида Гозмана...
Свет.
Ну да, сегодня... Ну, все. Значит...
Нет, не свет, я тебе ее сам и прислал.
Ты мне сам ее прислал, да. Ну вот, он там пишет конкретно: другое правительство, новое правительство, то есть в мыслях у оппозиции есть победа. Ну, естественно, они говорят о честных выборах на честных выборах. Вот, а для того, чтобы победить на честных выборах, надо как минимум предложить программу. Я смотрю, ну, я не отношу себя к интеллигенции, поэтому я смотрю телевизор, ну, вот, там что-то такое листаю в интернете, ну, вот, и я не нахожу программы. То есть есть оппозиция, которая, видимо, собирается победить на честных выборах, но нет программы, вот нет единого сведенного, так сказать, документа. И тогда я стал для себя анализировать, а что бы, допустим, могло быть программой наших любезных западников. Ну, представь себе, что, допустим, президентом становится, ну, Ксюша Собчак. Или там Ксения как? Ларина, да? Ксения
Ну, Ларина. Да.
Хорошо. Выбираем лучших.
Я пока еще не знаю, выбираем что ты лучших. Будешь говорить, но у меня иногда приходила в голову кошмарная мысль директора ФСБ Новодворская. Вот это, я думаю, прямо на улице, без всяких там судов, без прокуратур.
Даже комментировать не стану.
Нет, ну вот...
Леонид, даже комментировать Все. Не стану, потому что такое, что называется, на ночь не приведи
да
Господь.
Никуда,
ну, да. Ну, а хорошо. Что? Ну, а поруби...
Кто-то из.
Да, Госман неважно, тот же самый. Неважно, да. Вот, поэтому я так, в общем, попытался представить себе, как бы выглядела эта программа, а любая программа... Она может быть или программой из лозунгов, или программой из лозунгов и прогноза. То есть лозунг – это анализ и сам по себе лозунг, вот, а дальше идет прогноз. А что будет в том случае, если этот лозунг потом, после победы на честных выборах, провести в жизнь, его реализовать? И получилось как? В общем, я проанализировал высказывание, сделал определенное обобщение, вот, вывел это в лозунг, и из лозунга уже вывел нечто вроде программы, хотя, в общем, взял, что называется, по минимуму, но наиболее часто употребляемое вот в этих самых так называемых ток-шоу, вот, когда западники говорят, что вот я бы хотел вот так и так,
да.
мне стыдно вот за это и за Давай. Это. Вот, и поэтому получились несколько лозунгов. Вот если бы ты сейчас мне, допустим, их предложил, я бы их мог проанализировать.
Первое, что сразу обращает на себя внимание. Мы оказались в международной изоляции. Благодаря политике действующей власти наша страна оказалась в полнейшей изоляции. Кто-то там к нам не приедет на День Победы. Да это День Победы. Шавки туда не приглашаются на День Победы. Глазные там коллаборанты, люди, которые... Норвегия, которая дралась с немцами до последней капли зубного порошка, потеряла аж 9,5 тысяч человек. Я в свое время читал там эти книжки героические английские про норвежское движение сопротивления, про доблестных британских командос. Подотритесь и забудьте об этом. Ну, не приехали. Хорошо, ладно. Мы оказались в изоляции. Россию надо вернуть в всемирную семью народов.
В семью народов.
Вот, да. Вот, это за семья? Что требует, чтобы нас туда взяли? Как они себе представляют?
Но смотри, во-первых, значит, Обама, президент Соединенных Штатов, сказал, что мы вгоним Россию в международную изоляцию. И как только он это сказал, а это произошло где-то вот между референдумом в Крыму и референдумом на юго-востоке Украины, ну, я сейчас буду использовать только международную лексику, вот никакой другой. Ну вот, значит, наши западники моментально стали плакаться о том, что Россия, значит, оказалась в международной изоляции, и этот плач основательно усилился, когда были озвучены первые санкции. Вот с этого момента из уст наших западников выходило, что Россия, значит, оказалась в международной изоляции. Ну, естественно, из этого может произойти только один лозунг – вернуть Россию в семью народов. Ну вот, допустим, значит, они победили в результате честных выборов, ну вот, и этот лозунг надо исполнять. И теперь мы с тобой смотрим Конституцию Российской Федерации, да. которую для того, чтобы изменить, требуется огромный конституционный законодательный процесс. Ну вот, но отдельные статьи, допустим, не меняя их сути, можно просто поменять некоторую конфигурацию. Вот, допустим, статья 15. Кстати, одна из слушательниц несколько передач назад спросила и меня, и тебя, а как вы относитесь к статье 15 Конституции? Я, наконец-то, не будучи конституционным специалистом, прошу прощения, я ее посмотрел и нашел там пункт 4. Пункт 4 гласит следующее. Общепринятые принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются основной частью ее правовой системы.
Составной.
Составной.
Составной
частью ее правовой системы. Но если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. И вот тогда международный договор, а международный договор относится к разделу международного права, а международное право, это я уже как юрист говорю, международное право, оно соревновательное, оно состязательное. Поэтому если, допустим, в Совете Безопасности вдруг образуется 99% оппозиции к позиции Российской Федерации, то Российская Федерация априори должна принять позицию, допустим, того же самого, той же самой Организации Объединенных Наций. То есть мы...
Как говорится де-факто, в одном анекдоте, подвох-то где?
Да, мы де-факто теряем суверенитет.
Да.
Но если это происходит, если меняется четвертый пункт статьи 15, то автоматом должно произойти и другое. Меняется, дополняется статья первая, вернее, пункт первый статьи 61. Вот здесь я бы на этом лозунге приостановился. Вот, а наши радиослушатели могут за это время, пока интрига будет развиваться, они могут посмотреть статья 61, пункт 1. Вот, поэтому уже с самого начала, если, допустим, новое правительство образуется в Российской Федерации, тогда нам придется очень много менять. Даже в том, что касается основного закона
Российской Федерации. А поэтому закон, очевидно, любого россиянина можно выдернуть в Гаагу на трибунал? Коли так-то?
По запросу международного суда.
А что запрос-то? Запрос сделан недолго.
Вот, да, ладно, хорошо, поскольку ты интригу разбил прямо на глазах, тогда эта статья должна будет быть дополненной, кроме запросов, на выдачу граждан Российской Федерации международным судом. А вот фамилия там может быть любая.
Угу,
да.
Угу.
Если они Иванова Ивана Ивановича требуют к ответу, да, именно международный трибунал, угу. Тогда Россия просто принимает сторону международного права и сторону международных договоров.
Под белые ручки и белокаменные палаты.
И тогда статья о том, что нет выдачи, тут смотри, гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. И идет дополнение в связи с обновлением нашего руководства. И идет дополнение, кроме запросов на выдачу граждан РФ международным судом. И этого будет достаточно для того, чтобы уже представить себе о том, что будет, реализуя лозунг «Вернуть Россию в семью народов».
Угу. Угу.
Примерно так. Примерно так.
Подожди. Да, да. Но возвращение в семью народов, или ты просто, я в отличие от тебя, от аналитика, мыслю хаотически, а вот эти вот там однополые браки, однополые семьи могут брать детей на воспитание. Это здесь или в другой части у тебя какой-то?
Это есть, но оно по большей части относится к другому лозунгу.
Хорошо, все, оставляем.
Да.
Все, здесь все понятно. То есть Россия теряет свой суверенитет. С другой стороны...
В международной области, да, но возвращается
в семью народов. Что за семья? Я там не знаю никого. Я не знаю про эту семью, ничего. Мне бы хотелось знать гораздо больше. Хорошо. Значит, Россия теряет свой суверенитет, а может, оно так и надо. С другой-то стороны.
С другой стороны,
я встречал,
конечно,
людей,
да,
со светлыми, но очень пустыми глазами, которые так хотели в семью народов. Они говорят, фиг нам этот суверенитет. Хорошо, ладно. Дальше. Второй лозунг, который... по повторяемости, может, и перебивает первый твой тезис. Первый. Это Крым. Крым, да, надо, чтобы в семью народов вернуться, надо там все пуговицы застегнуть, там штаны почистить и вернуть Крым.
Добиться?
Они это называют
лозунг.
Восстановить международную,
Леонид,
справедливость.
Мы с тобой говорим все-таки как аналитики. Аналитики, народ строгий.
Ну хорошо, да, они поэтому хотят, лозунг, чтобы Россия вернула Крым.
Я делаю, я написал этот лозунг, делая его из высказывания.
Ну, хорошо.
Потому что западники говорят так, это несправедливо. Крым оказался, так сказать, его принадлежность поменялась, да, он оказался российским, это несправедливо. Поэтому лозунг мог бы звучать следующим образом. Добиться справедливости в решении вопроса о принадлежности Крыма. Вот лозунг прозвучал, программа победила, западники стали, вошли в руководство Российской Федерации, то есть они стали руководить Российской Федерацией. Что из этого вытекает дальше? Причем, на мой взгляд, вытекает конкретно с необходимостью. А дальше следующее. Во-первых, им придется объявить, хотя я думаю, что не придется, они бы сделали это, наверное, с удовольствием, объявить незаконным признание российским, вот прежним, да, уходим из будущего в настоящее. Значит, признание российским руководством референдума в Крыму 16 марта 2014 года. То есть западники незаконный. Признают референдум незаконным.
Понятно.
Так, как его признали все остальные, да? Ну, признала же его международная семья народов незаконным. И Россия тоже...
У меня напрашиваются слова, я их не скажу, да хрен бы с ними... Но я их не скажу.
Но мы с тобой занимаемся анализом.
Мы этого не скажем.
Мы с тобой занимаемся анализом, независимо от того, что мы анализируем.
Да, вот сейчас, после того, как я случайно проговорился, я спокойно могу с тобой анализировать.
Да. Ты заявил свою позицию.
Да, случайно совершенно.
Вот, значит, объявить незаконным признание российским руководством референдума в Крыму 16 марта 2014 года. Дальше, опять-таки, с необходимостью вывести с территории Крыма все войсковые части российской армии и соединения, непосредственно не связанные с обеспечением жизнедеятельности кораблей ВМФ России, находившиеся там до 16 марта 2014 года. Что это такое? Значит, наш контингент, который там находился на момент, на момент референдума, он насчитывал и сухопутные части, в него входили и сухопутные части, и морские части, и непосредственно корабли ВМФ и так далее. Но, естественно, за этот год там военная, в этом смысле армейская, флотская ситуация, она здорово изменилась. Так вот, новому руководству России придется там оставить около стенок стоять только корабли, которые были там на момент, значит, референдума 16 марта 2014 года. Все остальные войска из Крыма выводятся.
Все своим ходом.
Ну,
за это никто платить не будет. А нет, как своим ходом? За это будет платить РФ.
За это будет, конечно. Значит, Крым отдается...
Слушай, мне интересно. А дальше, дальше? Мне
интересно. Крым передается Украине.
Ага.
Значит, Украина, естественно, требует вывода войск.
Обязательно.
Но у нас есть договор до 2017 года о том, что мы арендуем Севастополь и некоторые...
Ты знаешь, извини, я тебя перебью. Да. Я в жизни встречал людей, которые требуют, но никто этого не делает. Но требуют они очень активно.
Мы же с тобой анализом занимаемся.
Я забываю все время, извини. Ради бога, извини, пожалуйста, я забываю.
Ты все время болеешь за какую-то команду, а я занимаюсь анализом.
Значит, насколько я понимаю, я это читал сам, что Украина сама решает, как обеспечивать, в каких нормах оставшееся подразделение российской армии. Я даже помню фразу... По принципу разумной достаточности.
Ну, разумная достаточность, она вообще-то...
200 грамм хлеба в день.
В юриспруденции 19 века, после всех реформ, она называлась в натуре. В натуре. Обеспечить в натуре, да? И в соответствии с необходимой достаточностью. Так вот, российскому правительству придется... Поскольку украинское руководство не поменяло своих характеристик относительно коррупции, воровства денег и так далее, просто придется на добровольной основе предоставить им право снабжать оставшиеся корабли военно-морского флота Российской Федерации. Естественно, будут объявлены тендеры, придут гражданские украинские там, компании, а тогда уже по мере необходимости и, естественно, без боевого обеспечения.
Ну, типа придет компания «Хлеб Унцала Unlimited».
Да. Ну, что-то, да, что-то в этом роде. Кроме этого, российскому обновленному новому российскому правительству, значит, придется подписаться под тем, что нет возобновления флотских экипажей. То есть пришел дембель, половина списана на берег, у контрактника закончился контракт, он списан на берег, но нет возобновления
флотских
экипажей. Это, я думаю, понятно.
Все российские законы на территории...
Дезавуировать.
Угу.
Значит, следующее, что придется сделать.
Вот следующее, ты знаешь, Жень, да, следующее мы с тобой после новостей ты расскажешь на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях аналитик, писатель Евгений Анташкевич, полковник КГБ в отставке, который в Комитете государственной безопасности аналитикой, собственно говоря, и занимался. После того, как занимался другим делом.
Ну, примерно так.
Да,
ну, примерно так, да. Да.
Вот. И напомню, речь идет о том, что будет, если вдруг наша Т.
Я бы так сказал, было бы. Что было бы, если бы.
ТН, так называемая. Оппозиция вдруг там победит на честных выборах, что нам это готовит? И первый вопрос мы рассмотрели, это потеря России, своего суверенитета, своей независимости. Теперь речь идет о Крыме.
И буквально вот я сразу отвечу, поскольку речь идет о Крыме, я сразу отвечу на реплику Ивана. Иван написал следующее. Можно ли провести в Крыму повторный референдум по международным законам? Иван, значит, референдум не проводят. Референдум проводится, это волеизъявление людей, населяющих определенную территорию. Референдум нельзя провести по международным законам, как вы пишете, да? Референдум нельзя провести сверху. Помочь организовать сверху можно, поскольку это организационное мероприятие. Но взять и назначить референдум сейчас и еще и по международным законам, ну, это будет нарушение международных законов.
Я просто
потому
напомню.
Что референдум, он же плебисцит,
да.
Да? Да. Это волеизъявление, добровольное волеизъявление населения определенной территории в рамках каких-то границ, или эти границы возникают в результате проведения референдума. Поэтому референдум не назначается, референдум возникает.
Я напомню, что в Крыму референдум был.
Возник.
На юго-востоке Украины референдум был.
Был.
А вот в Косово.
Референдума?
Да. А его не было.
Да, в Шотландии референдум был.
Да, и скоро, так как мы сами знаем о своеобразии этого края косовского, я думаю, судя по последним американским статьям, там народу не останется, потому что друг у друга отнимать, в конце концов, невозможно. И надо отнимать, ехать туда, где им, собственно, и помогло.
Где что-то есть.
Вот они туда и поедут. Так. Жень, Крым,
продолжаем,
и потом вопрос.
Продолжаем. Значит, Крым новому российскому руководству придется признать незаконными все акты Российской Федерации и нового руководства Крыма по национализации, а также изменению статуса всех видов собственности на территории Крыма. То есть сейчас процесс, который там заведен и действует, когда люди получают, допустим, ну, самый такой вот животрепещущий вопрос, когда они стали оформлять свои квартиры, свое жилье в частную собственность, это все придется отменить. Но следующее, что будет сделано, вернее, должно быть сделано с необходимостью, это не вмешиваться в процесс восстановления на территории Крыма украинской юрисдикции.
Которую будут проводить украинская милиция, уж какая она там есть.
Правоохранительные органы и специальные службы.
А тем более, плюс
службы.
К этому, очевидно, национальные батальоны.
Да, да. Да.
Я абсолютно уверен в юридической полномочности подобных действий.
Вот, и тогда нам придется, России, не нам, конечно, а России, придется оказывать необходимую помощь правоохранительным органам Украины в их деятельности по восстановлению юрисдикции на территории Крыма и необходимую помощь им же в поиске и привлечении к ответственности всех граждан Крыма, причастных к развитию сепаратизма на территории Крыма, где бы они ни находились, А уж тем более, если они, допустим, будут находиться на территории России.
Так если мы вспомним первый пункт... То есть
Валерия Новодворская,
первый пункт,
будь она жива и директором Федеральной службы безопасности, они бы с Наливайченко абсолютно точно объединили все усилия разведки, контрразведки. Естественно, что им подчинились бы МВД и там, и там.
И они от Львова... американцы обязательно.
Вот. А, ну, ты знаешь...
Нельзя таких ребят, нельзя, над ними должен быть контроль.
Есть такие вещи, которые можно не упоминать, потому что они априори присутствуют. Угу. И тогда от Львова и до Петропавловска-Камчатска, да, значит, две спецслужбы и все правоохранительные органы начали бы разыскивать и в Киев выдавать всех тех, кого мы знаем, как руководителей референдума, вернее, как руководителей нынешнего правительства, законодательного собрания, вот, активистов, которые проводили человек, референдум,
который выступал на митинге,
и который ходил с некими знаками, то есть, своей духовной, душевной и так далее принадлежности к России.
Ну, yep.
Вот они бы все были выданы под юрисдикцию Украины.
Да.
Вот это было бы сделано.
И это
было бы сделано с необходимостью.
Того, о чем ты говорил в самом начале.
Конечно.
Да, потери суверенитета и так далее, и так далее. Так, Жень, значит, давай мы сразу же сюда... Нет, давай мы не сразу же сюда. Мы дадим сейчас людям возможность... задать. Ты не выбрал никакие вопросы, которые тебе пришли в письменной форме. Я просто напоминаю, что вы можете прислать вопрос в виде СМС +7 925 48 94 8 через Твиттер собака говорит МСК в одно слово, через наш сайт написать сообщение. Там все очень просто. И если Евгений сочтет эти вопросы интересными и достойными, он, конечно, на них с удовольствием ответит. А сейчас мы включаем телефон нашего прямого эфира по коду 495-7373-948. Я напоминаю, у нас в гостях писатель-аналитик Евгений Анташкевич. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо за такого прекрасного аналитика. Но я хочу сказать, Евгений, вот вы говорите оппозиция, оппозиция. Но в принципе она не оппозиция. Она за ту же буржуазию, за ту же либеральную экономику. Понимаете? Вот почему ее называют оппозицией? Это пятая колонна. Это космополиты. Какие они либералы?
Все, и, понимаете... спасибо. Нет. Вы уже скатываетесь на выражение собственного мнения. Вы задали вопрос Евгению, большое вам спасибо. Жень.
Ну, во-первых, оппозиция – слово абсолютно нормальное, легитимное, законное и достаточно нейтральное. Это просто быть против кого-то. Ну, я, например, тоже имею против кого быть, допустим, да? Ну, там, против коррупционеров, допустим, против чиновников, у которых... всего лишь при миллиарде рублей за 1 миллион долларов ручка. Ну, не по статусу. Такие вещи просто не по статусу.
Вот, кстати, поэтому... Жень, у меня в голове мысль такая, что парень много себе чего позволил не по статусу.
Слишком.
Да, и бросилось слишком. Это в глаза. И вот за это он будет строжайшим образом наказан.
Я думаю, что если бы у него был миллиард долларов, ну, тогда ручка за миллион долларов. Ну, это по статусу.
Ну, да.
А поскольку всего лишь миллиард рублей, то за миллион долларов ручка это не по статусу.
Не-не-не, ну, он разогнался просто совсем не туда.
Потом мне жалко людей с психологией корейка. Ручка есть, а расписаться нельзя.
А, да,
увидят
да,
же, да. Увидят.
И я помню одного великого украинского политического деятеля в ходе самочинного обыска. У него там часы лежали, у него было много часов, банковских упаковок, денег, но все запечатанное. Все запечатанное!
Да,
вот,
да,
и
да.
Я думаю, что тоже с обыском пришли не по чину. Не по чину.
Отвечаю сначала Ромео, угу. А потом, скорее всего, Ирине. Ромео, значит, написал вот такой вопрос. Вся наша оппозиция – это пятая колонна. Вы согласны? Не согласен. Не согласен, потому что есть, Ромео, есть исторический контекст. Ну, во-первых, если Ромео скажет, что мне 32, то Ромео выпадает из исторического контекста. Вот. А во-вторых, пятая колонна была тайной, секретной. она скрывалась, она открылась только тогда, когда потребовалась ее уже конкретная вооруженная сила. Они были с пистолетами, автоматами, пушками и так далее, и так далее. Поэтому термин «пятая колонна» в России, может быть, она и есть, я про нее ничего не знаю, и кто бы наших, как я их называю, не оппозиция, а западников не называл «пятой колонной», я с этим человеком не соглашусь. Они открыты, они в телевизоре, они
ничего не скрывают.
Они в эфире, они пишут, их печатают, они ничего не скрывают. Да? Вот, поэтому, конечно же, Ромео, это не пятая колонна.
Да.
Это позиция людей с западной политической ориентацией.
Смотри, Ирина пишет: господа, Ирина, я хотел напомнить, что господа все в Париже. В этой передаче господа все до одного в Париже. Значит, вы обсуждаете то, чего не будет. Смысл. Подумайте немного, Ирина, и вы обретете смысл.
Ирина, видимо, не с самого начала слушала.
Нет, я и хочу напомнить, да. Ирине, у нас есть на радиостанции прекрасная фраза: «Сверху пена, смыслы глубже». Вот, Ирина, я вас с этим и оставляю. Вот, меня спрашивают, я заступился за Сталина. Я? Когда это я? Так, Леонид, а вы не испугались говорить о Сталине, исторических фальшивках? Вас не третируют? Знаете, я всю жизнь говорю только об одном, что я хочу видеть объективные исторические тексты. Не на уровне госпожи Гербер, про которую меня тут спрашивают. Ну, вы знаете, ну, это детский сад. Тут нет ничего интересного. Я повторю в который раз. Наши либералы, у них есть два документа. Доклад Хрущева на 20-м съезде партии. Его уже все признали фальшивкой. Ну, все. Кто, скрипя зубы, кто как. И книга с каким-то этим географическим названием, которую написал «Зеркало русской контрреволюции» Александр Саич. И то, и другого лжа. И то, и другое лжа. И ничего больше. Вы ничем больше не обзавелись. Поэтому я считаю присутствие в моих передачах и разговор, обсуждающий вот подобных людей, бессмысленно. Ну, уже все сговорено, про них переговорено. 7-3-7-3-9-4-8. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слушаю вашу передачу, очень интересно. Вопрос такой. Вы априори... Ну, и все ваши посылки исходят из того, что суверенитет необходим. То есть, что отсутствие суверенитета – это плохо. И поэтому все действия должны быть направлены на сохранение и защиту этого суверенитета. В то же время, если взглянуть на страны, которые суверенитета этого лишились, Центральная Европа, многие страны Центральной Азии.
Ну, дерьмоеды! Ну, дерьмоеды! Дерьмоеду не нужен суверенитет, не надо сравнивать Польшу и Россию.
Но вы же ведь не правы. Уровень жизни в этих странах повысился.
Все понятно. Вот вы понимаете, ни вот российского человека за кусок хлеба, как выяснилось, купить невозможно. Вот все, что угодно ты с ним делай, там и машины давай, и все остальное. А почета нет, уважения от людей нету. Не любят его, да и самому некомфортно. Не надо сравнивать Россию с Польской, не надо, честно я вам говорю. Россию не надо сравнивать с этим, как он называется. Но это страна, от которой в мире зависит практически все, если я не ошибаюсь. А, их две, Финляндия и Туркменистан. Вот страны. Я так понимаю, что от них зависит действительно все. Абсолютно. Вот. Но, тем не менее, при всей блистательности этих стран, Россию с ними сравнивать как-то вот, ну, неправильно. Я так думаю. Женя, извини. 7-3-7-3-9-4.
Я могу немножко дополнить от себя, потому что у меня есть на эту тему мнение. Дело в том, что за повышение, я так не думаю, чтобы оно было кардинальным, потому что, на самом деле, мне не так много надо. Но даже за повышение моего, так сказать, материального уровня, материального обеспечения или обеспечения, не знаю, как правильно, я бы не поступился, допустим, своим материализмом. Я бы не стал исповедовать какую-то веру. Я материалист. Мне сказали бы, ну, вот, значит, ты будешь верить, допустим, там, вот, я не стану сейчас просто употреблять нормальные, так скажем, конфессии, ты будешь верить в прямой угол, откажешься от всех своих прежних мыслей, да, убеждений, и мы тебе добавим, допустим, там 20% к тому, что ты получаешь. Я бы отказался. Угу. Это к вопросу о материальном уровне.
Так, тут есть двое-трое активных сумасшедших, я их не буду зачитывать, я хочу просто, чтобы все наши слушатели ни в коем случае не принимали это на свой счет. Вот, но двух-трех не буду зачитывать. 7373-948, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Вы обсуждали некоторые статьи Конституции, а вот хотелось бы узнать и ваше мнение, и мнение вашего гостя о статье 9 Конституции России. Я считаю ее антинародной.
А зачитайте, пожалуйста, если можно.
Или напомните. Я вам скажу, сейчас зачитать
да,
не могу.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Значит, эта статья, она определяет собственность на недра, земле, воздух, воду, леса и так далее.
Так, к науке.
Конституция.
Да, спасибо. Спасибо, мы советская, да. По-моему, к науке, которую мы сегодня представляем, это не имеет никакого
отношения. Ну, анализ и прогноз, на самом деле, к анализу это, конечно, имеет отношение, но мы сейчас говорим в большей степени о прогнозе, да. Да. Статью 9 Конституции я посмотрю и постараюсь ее разобрать. Ну, может быть, когда-нибудь в каком-нибудь другом эфире.
Так, тут Сергей спрашивает, Леонид, если Украина прекратит свое существование как государство, какие могут быть претензии на Крым? Я лично говорю, нет большего сторонника территориальной целостности Украины, чем я. Может быть, еще Женя и Сергей Шестов. Вот еще. Но мы должны определиться. И, кстати говоря, то же самое практически говорил президент России.
Леонид,
в каких границах?
Если бы был телевизор, они бы увидели, что я согласно киваю.
Да. В каких границах это произойдет? Я думаю, что это произойдет в следующих границах. Юго-Восток с Мариуполем, с Одессой. Это будет одна страна. Будет туристский заповедник со столицей в городе Киеве. И будет Западная Украина, которая пойдет непонятно куда. Я думаю, туда, куда ее возьмут, скорее всего, так все и будет. Вот вопрос в чем.
Анализ. Значит, 518-й еще, это вот ко всему тому, что, о чем спрашивает Сергей, о чем сейчас сказал ты. И, значит, 518-й просит комментария к Будапештскому соглашению, гарантиям Украине. Ну вот, и, конечно же, благодарит. Дело в том, что Будапешт подписывался не с теми, кто в Киеве устроил военный переворот.
Угу.
Поэтому, как только в Киеве был произведен военный переворот в ночь, по-моему, с 21 на 22
это
февраля...
Это детали.
Уже той Украины, которая подписала и с которой подписали Будапештское соглашение, ее уже не существует. То есть самим событием военного переворота, а переворот был военный, и это сейчас уже не обсуждается. Ну, может быть, Джен Псаки выпадет откуда-нибудь и будет опять утверждать что-то противное.
Не, ну еще, по крайней мере, несколько месяцев ее не будет.
Ну,
жаль.
Да,
жаль.
Да,
но вторая,
жаль,
вторая
да,
кстати говоря, как у нас молодежь говорит, жжет. Не по-детски абсолютно.
Но я как юрист, я все-таки закончу этот спич. Ну вот, значит, поэтому Будапештское соглашение было дезавуировано киевскими властями, как только произошел переворот. Вот, собственно говоря, и все.
Но при
поэтому
случае на него очень удобно ссылаться.
На него очень удобно ссылаться, так же, как удобно ссылаться на царские тайные договора с Францией и Англией там, и так далее до революции февральской 17-го года. Ну, вот. Ну, в международном праве есть очень много всяких договоров, на которые очень удобно ссылаться. Просто тем, кто это делает, я бы порекомендовал лично от себя, да, хотите, принимайте, хотите, не принимайте, но вот я бы советовал все-таки не выходить из исторического контекста на момент подписания, а, действия, б, и прекращения этого договора. И тогда вы будете стоять вертикально и на двух точках опоры.
А я тебе вот, у нас тут есть такой слушатель, либерал. Ну, наверное, он полностью соответствует своему нику. Когда российские военнослужащие заняли весь Крым и заблокировали украинские части на территории Крыма, и то, и сё, и пятое, и десятое, как это называется? По-моему, Жень, очень будет интересно тут вспомнить некоторые рассказы главы одной из французских разведслужб.
Нет, нет, здесь идет речь о Крыме.
Какая?
О Крыме, о Крыме, о Крыме. Я прошу прощения.
Хорошо.
Значит, отвечаю либералу. Либерал, дело в том, что смотреть на, допустим, кровопролитие, это дело неприятное. Я понимаю, что вы сейчас можете сказать, почему мы смотрим на кровопролитие, допустим, там в Луганской и Донецкой областях, не вводим войска. Хотя, может быть, вы скажете, что мы давно туда ввели войска, тогда, пожалуйста, обратитесь к французской разведке, которая на эту тему высказалась. Ну вот, но... Значит, Крым – это наша особая территория. Вот это я говорю абсолютно, будучи уверенным в том, что я говорю. Ну вот, хотя, в принципе, наша абсолютно, так сказать, вот территория наших абсолютных интересов – это все, что входит в границы, входило в границы Советского Союза. В данном случае мы говорим о юго-западе нашей территории. Но так получилось, что в свое время западники в Беловежской пуще договорились, о чем они договорились, и, в общем, народ раскололся на три, так скажем, на три части. Это, опять-таки, исторический контекст, но допустить кровопролитие в Крыму нам было... Во-первых, мы могли этого не сделать, вернее, мы могли этого не допустить. И мы не допустили, на самом деле, мы не допустили кровопролития, заблокировав украинские военные базы. И там тоже интересная была ситуация. Мы что такое заблокировали? Мы, во-первых, не лишили их воздуха, не лишили питания, снабжения и так далее, но мы не позволили, мы позволили украинским военнослужащим, которые находились на базах, уйти с этих баз и, между прочим, с оружием, а тем, которые остались, мы не позволили это оружие применить.
Еще за исключением тех украинских военнослужащих, которые пожелали присоединить, остаться...
А я о них и сказал. Командующий украинским, командующий украинским флотом и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому там нам волевым способом, волевым, не силовым, а волевым способом, действительно удалось избежать жертв.
Жень, у меня к тебе вот какой вопрос. Как к аналитику, как к разведчику, что означает французского генерала? Я, кстати, ты знаешь, я нигде не нашел название разведслужбы. Ну, наверное, это не имеет значения.
Сюрте-женераль.
Не, сюрте-женераль — это внутреннее все.
Да?
Да, сюрте-женераль. Но это не имеет значения.
Может быть, да.
Это не имеет значения.
Я все-таки специально... Хотя, в общем, извинения мне нет. В данном случае мне извинения нет.
Вот скажи мне, Жень, что это за фортель? Что это за поворот? Что от этого стоит ожидать?
Как старый одессит, который вырос на море, скажу, что у парусников есть способ хождения на парусах, не с мотором, а на парусах против ветра. Этот курс называется «Левентик». Он развивается по синусоиде. Европа начинает искать варианты идти против ветра. Ветер дует с запада. Давно дует. Он дует через Атлантический океан из Америки. Когда-то они подставили ему паруса после Второй мировой войны, и на этих парусах они выбились на очень высокие многие уровни, и благодаря, конечно, своему трудолюбию там, и так далее, и так далее. А сейчас этот ветер загоняет их просто на рифы, на скалы, и как бы Запад не разбился. Поэтому сейчас Запад начинает искать экскьюзы для того, чтобы из этого ветра выйти, и для того, чтобы все-таки уйти на суверенные курсы. Поэтому разведчику было дано политическое разрешение. Это моя уверенность, я за свои. Я отвечаю за свои слова.
Жень, а возможно ли вообще, чтобы глава какой-то спецслужбы высказал собственное мнение, не согласовав его со своим начальством?
Тогда это заговорщик.
Да, тогда
он... Да, и у Оланда есть фронда, и Оланда кто-нибудь, наверное, пытается, так сказать, вот, вооруженным путем сместить. Вот. Но я не думаю, что во Франции ситуация такова. Думаю, что, вернее, не думаю, абсолютно уверен, что это результат договоренности государства со своими государственными органами. Поэтому у меня стопроцентная уверенность, заключается в том, что на самом деле директор, начальник французской разведки, вот, он озвучил, так скажем, внутреннюю потребность французского правительства.
Все правильно. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей мы продолжим наш разговор с Евгением Анташкевичем.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор. Жень, ты там какой-то вопрос выделил и хочешь на него ответить.
Да, я очень коротко отвечу на три вопроса. Первое, 312-му. Значит, все соглашения, подписанные Советским Союзом, теперь типа недействительны. Значит, Российская Федерация признала себя правопреемником Советского Союза, и я так думаю, что на этом вопрос закрыт. Второе, значит, почему Украина считает, что Россия воюет с ней, но не объявляет нам войну? Два мудрых человека встретились, один другого спрашивает, слышал ли новость, тот говорит, какую? Украина объявила России войну, и что Россия? Россия не пришла.
Не пришла, да.
Да. И последнее, Евгений, вы ушли от темы, так что же будет, если те, но это я просто читаю то, что написано, я перевожу, да, то есть западники придут к власти в России. Но поскольку мы два пункта их предполагаемой программы с Леонидом обсудили, вот теперь третий пункт, который мне доверяет, так сказать, доложить Леонид, он звучит так. Поскольку они говорят, что наши войска воюют на территории Донецкой и Луганской областей, вот, то, значит, для того, чтобы нам опять-таки вернуться в семью народов там, и так далее, нам надо вывести наши войска. Вот представим себе, что они вывели те самые войска, о которых идет речь. Я, правда, об этих войсках ничего не знаю, читайте французского разведчика, но если этот лозунг принят о выводе войск, тогда надо признать актом агрессии России против суверенной Украины. И принять на себя добровольные обязательства по восстановлению территории Луганской и Донецкой областей, разрушенных в результате агрессии Российской Федерации. Оказать все необходимое содействие в фильтрации украинскими правоохранительными органами лиц, причастных наряду с российскими военнослужащими, террористической и сепаратистской вооруженной деятельности на территориях Луганской и Донецкой областей, а также принять участие в выявлении и фиксации военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими совместно с донецкими и луганскими сепаратистами и террористами или самостоятельно в ходе оккупации ими территории так называемой ДНР и ЛНР. То есть новое российское руководство будет вынуждено заниматься этим.
Почему вынуждено? С радостью?
Вынуждено с радостью.
Да.
Да, но понимаешь как, у меня, я составлял эту программу, и я когда ее составлял,
Ты же ведь записывал, же цитаты.
Я когда составлял ее, я потихонечку отравлялся. Вот сейчас я понемножку выздоравливаю.
Детоксикация.
Да. И еще один пункт. Значит, признать сопротивление войскам и подразделениям АТО Украины терроризмом, выдать правоохранительным органам Украины всех лиц, признанных правоохранительными органами Украины террористами и сепаратистами, включая граждан Российской Федерации, принимавших непосредственное участие в вооруженном сопротивлении войскам и подразделениям АТО, а также их военное и политическое командование.
Все-таки сделаю небольшое замечание. Давным-давно собирался это сказать. Что такое АТО? Какой такой АТО, к чертовой матери? Мы повторяем терминологию наших противников. Карательная операция, военно-полицейская карательная операция. Согласен. Тут я соглашусь. А второе, почему самопровозглашенное? А что, они у кого-то спрашивать должны были? Как Техас себя провозгласил независимым? Как Америка себя провозгласила от англичан независимыми? Что это еще постоянно с экранов телевизоров, от этих говорящих голов? Самопровозглашенные, в себя придите. И не повторяйте, и АТО не повторяйте. Военно-полицейская карательная операция.
Но при этом я думаю, что мог бы включиться и как юрист, и как аналитик. Дело в том, что если люди сумели на своей территории провести референдум, то они себя могут после этого референдума и соответствующим образом объявить.
Конечно.
Это первое. Второе. Значит, карательная операция, но, как мы с тобой говорили в одной из наших предыдущих передач, на самом деле это идет оккупационная война американскими Соединенными Штатами на территории Украины посредством украинских территориальных батальонов.
Ну,
и да, в этой части, конечно же, это является карательной операцией.
Война! Война да, еще
да,
будет.
Да.
К сожалению, я так полагаю.
Она давно началась, и она, да, еще,
пока
и она еще не
карательная операция.
Конечно.
А вот война, в ходе которой будет установлена территориальная целостность и определены границы, это вот, мне кажется, к прискорбию, что по-другому ничего не получится. Так, с этим мы разобрались.
Ну, я надеюсь.
Да, с этим надеюсь. Мы разобрались.
Самое теперь... главное, чтобы наши слушатели не перепутали самого главного, что это был прогноз как возможного, но это не есть, допустим, Леонида твоя, да, и моя цель, идея.
Нет,
и задача.
Нет, ни в коем случае. Это неким образом синопсис того, чего они хотят.
Да.
Наши противники. То, что у них ничего не получится, ну, тут все понятно. А знать, что они хотят, и что это может там предположительно повлечь с собой, это мы обязательно должны. Теперь очень часто задается вопрос, что это вы все там про историю, и вот следующий пункт, он ответит на вопрос, чего это мы тут все про историю да про историю.
Ты имеешь в виду следующий лозунг,
да,
который...
Да, следующий лозунг, да.
Ну, вообще-то, исходя, опять-таки, из того, что я слышу, тут не надо выдумывать, тут надо в понедельник, четверг, субботу попеременно включать 4 центральных канала, ну, вот, и вы услышите все, что должно быть, по идее, реализовано и проведено в жизнь, а если это суммировать, я имею в виду с позиции западников, а если это суммировать, то это называется десталинизация России.
Что? Нет, ну я
спроси
жду.
Меня, что это.
Я жду, что ты сам продолжишь. Я все должен спрашивать. Так, по списку, чего для этого мы должны сделать?
Для этого необходимо признать СССР преступным государством, а ВКПБ и КПСС преступными организациями, а коммунистический строй преступным строем. Сделать это... в общественной атмосфере, в общественных организациях, международных организациях, просто выйти на трибуну и сообщить о том, что мы декларируем, мы новая власть, мы будем строить новую Россию, поэтому мы декларируем следующее. СССР – преступное государство от октября 1917 года и по август 1991 года. Значит, ВКПБ и КПСС, это руководящие партии, да, являются преступными организациями, а коммунистический строй, который мы строили и так и не построили, является преступным строем. И, исходя из этого, значит, требуется буквально следующее. Первое. Признать незаконную оккупацию Польши и поставить вопрос о возвращении Польши территорий, то есть восстановление ее территории в границах 1939 года.
Ну? Про 4 раздела Польши они там нет, ничего?
Я думаю, что поскольку они должны признать преступным СССР и ВКПБ, то про 4, которые были произведены при царизме, может быть, даже и не вспомнят. Да. Далее. Признать незаконными оккупацию Грузии, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, Восточной Пруссии и Южно-Курильской гряды.
Вот Южно-Курильская гряда, это очень нежно.
Да.
Это
да,
тонко.
Да. Вот, то есть, значит, Курила отдать Японию, Восточную Пруссию вернуть Германию и, наконец-то, отстать
не, ну,
от суверенных...
Отдать. Польше еще Польша, там надо отдать.
Польше мы отдаем все территории... Все территории, которыми она владела до 1939 года. Львов.
Ты знаешь, мне что это напомнило?
Да, Западную Белоруссию.
Мне это напомнило, помнишь это? Кемская волость.
Да, да,
ты
да.
Ты что,
да,
сволочь,
да,
делаешь?
Да, да, угу, да. Ну вот, а потом не надо забывать о судьбе Виленского края, допустим, там, ну и многое-многое другое.
Ну еще не надо забывать то, что Сталин дал Польше после окончания Великой Отечественной войны.
Я не думаю, чтобы они попытались это вспомнить. Это мы, когда, это мы с тобой, если станем оппозицией, тогда мы будем, если у нас будет такая же, нет, свобода слова, как у них.
Никогда.
Тогда мы, скорее всего, получим возможность подзуживать, так, Жень, скажем.
Дальше.
Да, дальше. Значит, принять участие в международных мероприятиях по восстановлению прав угнетенных и изгнанных народов. Но это будет декларация. Это будет ничто другое, как декларация, но мы этой декларацией, если она будет озвучена, мы вливаемся в международную семью.
Слава Богу.
Да, да.
Слава,
да,
тебе, Господи.
Принять участие в международных, в организации международных трибуналов по образцу Нюрнбергского над Сталиным и другими коммунистическими вождями, а также советскими и российскими руководителями, виновными в вышеперечисленных преступлениях, как исторических, так и современных. И вот тут начинает работать статья 61 Конституции, пункт 1. Российские граждане выдаче не подлежат, кроме как по запросу Международного трибунала. И нам билет в Гаагу с тобой будет выписан. Тебе 31-му, мне, может быть, 30-му или
30-му. Ну, может быть, ты...
А все остальные по списку санкций?
Ну, да.
Все остальные по списку санкций.
Да, да.
Признать внеблоковый статус Российской Федерации во всей полноте со всеми вытекающими последствиями, подать заявку на вступление в Европейский Союз Народов. И независимо, будет она исполнена, не будет. Ну, сначала ассоциация, как сейчас с Украиной, а потом уже какое-то решение, так сказать, наших вопросов. Признать отношения со странами так называемых ШОС и БРИКС равнозначными со всеми другими странами мира. То есть занять внеблоковую позицию и принять участие, если, конечно, позволят, те, которые помимо нас входят в ШОС, в БРИКС, да, значит, ну, практически приступить к распуску этих международных организаций, потому что они сильно мешают уже созданным после Второй мировой войны.
Mm-hmm.
Конечно же, придется объявить экономику Российской Федерации открытой, провести либерализацию финансовой и банковской системы, объявить для иностранного капитала и инвестиций политику открытых дверей. Ну, совсем открытых, Лень. Просто вот совсем открытых.
Да нет, я тоже...
Даже дверей нет, просто вот есть дверной проем.
Я же помню, что рынок определит все.
Разрешить свободную продажу, торговлю землей на территории Российской Федерации, а также объявить свободными все акционерные общества, включая так называемые госкорпорации и предприятия оборонного значения. Я не понимаю, почему на меня так смотрят наши операторы. Вам страшно? Она кивает головой, ей страшно. Это вот объективный слушатель, Леонид, у нас в студии. Далее. Сократить до необходимого военный бюджет и максимально перевести его в мирное русло. Провести демилитаризацию госбюджета, сократить до минимально необходимого ассигнования военных НИОКР.
Это научно-исследовательский опыт на конструкторские работы, если я не ошибаюсь.
Разработки. И научных разработок двойного назначения. Напомню, что такое двойное назначение. Значит, наши либералы говорят о том, что за что бы наши руки не взялись, из всего получается автомат Калашникова. Напоминаю. Двойное назначение, как понятие, появилось в Веймарской республике после поражения Германии в Первой мировой войне, когда Германии было запрещено производить что бы то ни было, что может стрелять, убивать и так далее. И тогда у немцев, очень производительная, очень мною реально уважаемая нация, появилась идея, которая жива до сих пор. Значит, если вот так собрать, получится детская коляска, а если вот так собрать, получится автомат, пулемет «Люгер». Вот это вот то, что называется двойное назначение, да. Поэтому не нас в этом обвинять. Нас можно обвинять в том, что не мы этого изобрели. Но это ладно. Далее. Пересмотреть военную доктрину Российской Федерации, привести ее к нормам международной практики по борьбе с международным терроризмом. Что случилось 11 сентября 2001 года? Ну, близнецы, да? Америка пострадала. И мы с тобой говорили о том, что на основании вот этого события, очень трагического и драматического, американцы практически весь мир заставили поменять свои военные доктрины, все государства, в пользу борьбы с террором. Как только это произошло, военная доктрина перестала иметь ограничения.
И они решили массу экономических проблем. Вдруг неожиданно.
Конечно, конечно. Но тогда нам придется полностью свою военную доктрину подчинить военной доктрине Соединенных Штатов Америки. А что это, о чем это говорит?
Мне
если они
сказать,
спровоцировали... Если
и будет они, вам счастье, но язык не поворачивается.
Если они спровоцируют какой-нибудь религиозный или там еще какой-нибудь конфликт в какой-нибудь Намибии, да?
Ага.
Ну, пусть не обидятся те...
Для кого где-то это, там.
Где-то там, да. Мы должны будем взять под козырек и направить свой миролюбивый контингент?
Туда.
Туда.
Это то же самое, что нам говорят, вот какие вы сволочи, вы не стали воевать с немцами в 1939 году за Англию и Францию.
Ну, конечно.
Какие вы мерзавцы!
Они просто забыли о том, что мы за Англию и Францию воевали с 14 по 18.
Совершенно верно.
Да.
Совершенно верно.
Далее. Сократить до минимально необходимого все военные расходы, сократить численность войск российской армии, привести численность до необходимой для обслуживания военной доктрины по борьбе с международным террором. Но я старался это писать все-таки как юрист, поэтому уж извините за казенный язык. Открыть территорию Российской Федерации для совместных мероприятий и учений со всеми заинтересованными странами в целях обеспечения борьбы с международным терроризмом.
Это обязательно.
Значит, наша армия снова станет, ну, как вот это было в середине 90-х.
Да.
Минимальная зарплата, офицеры начинают зарабатывать на рынках, ходят в... как называется, вот в этой вот своей зеленой одежде, но вот солдаты мерзнут, голодают и болеют, и армия не способна ни на что, но самое интересное, что мы это, а, видели у себя, и, б, почему украинская армия оказалась не способна не только к наступлению, да, а даже и к обороне. Потому что американцы, которые де-факто, и об этом сейчас уже не говорит только тот, кто не умеет говорить, американцы не дали Украине развить свою армию. Она им не нужна.
Нет, конечно, зачем?
Она им не нужна. Потому что украинская армия, ну, это те же самые полицейские.
А?
Это полицаи, при том, что на Украине, по идее, должны стоять войска НАТО.
Угу.
Об этом идет речь. И на нашей территории тоже должны стоять войска НАТО. Если побеждает Ксюша Собчак.
Вообще-то, я думаю, что лучше всего, чтобы все самоубились. Это я, ты знаешь, я к чему говорю? Жень,
да.
Я это говорю вот к чему. Мы им давали все. Придурок Кукита Кусеевич. Ну ладно, там кукурузно за полярным кругом, нормально. Вот. Он мирное сосуществование. Нет, не пойдет. Дошло до того, что страна совершила самоубийство после 91 года. И этого оказалось мало. Все равно лезли то...
Два факта,
пожалуйста,
подтверждающие готовность. Самоубийство не произошло, но, в общем, некоторое время в петле-то повисели. Mm. Просто пальчики дотянулись все-таки до табуретки, нашли, что называется, точку опоры. В 93-м году мне говорят моряки, я еще тогда был, что называется, под знаменами, мне говорят моряки о том, что, ну да, мы лодки, ну, знаешь, как киты, дельфины выбрасываются на берег, да?
Угу.
Такое массовое самоубийство.
Да.
Вот наши подводные лодки, атомные, дизельные, они выбросились на берег. И мы их начали пилить.
Резать. Как и ракеты.
Да, там, делить на части, которые уже потом никак невозможно составить совместно. А американские лодки на своих позициях как стояли, так и стоят. Я моряков спрашиваю, зачем? Они говорят, ну как же, а холодная война, ты думаешь, кончилась? И тогда у меня началось как бы прозрение.
Угу.
Пример второй, значит, ну тогда уже, как это называется, СВР, да, служба внешней разведки, возглавлял ее Максим...
Евгений
Максимович, прошу прощения, Примаков, и они просто наладились ездить в Вашингтон, Нью-Йорк, встречаться с руководством директората разведки, угу. потому что там все-таки 16 разведок,
да, да.
16 разведок, да, на секундочку, в американских, североамериканских Соединенных Штатах, ну вот, а договор шел о чем? Об обмене списками агентуры. И наши списки свои, ну, в общем, плакали, рыдали, там, слезы вытирали, там, соплями смешивали и так далее, уже готовы были привезти и спрашивают американцев, а где ваши?
А ваши-то списки?
Они говорят, какие наши?
Вы
ребята? Свои, давайте, ребята.
Ты что это? Да.
Вы свои, подгоняйте, а про наши забудьте.
Ну, правильно.
И тогда у нашего политического руководства, а оно, кстати, было неоднородно, что нас и спасло, и тогда началось осознание того, что, ну, в общем,
нам с нами получается нескладно,
угу. а уж с ними и сложиться-то, по идее, не может. Ну, и да. тогда началось торможение на небесах. Но сейчас, опять-таки, только ленивый не говорит на голубом экране, на голубом глазу, в смысле на экране, о том, что американцы влили в честные выборы Ельцина в 96-м да. году немалые деньги.
Да не, ну это уже факт.
Двойное назначение, да? Американцы да. влили в честные выборы немалые деньги.
Нет, ну извини меня, пожалуйста.
Участники выборов об этом
да
говорят.
Да не, ну уже признал там ответственный работник тогдашней администрации президента, что выборы были сфальсифицированы.
Честные выборы.
Абсолютно.
Честные выборы, свободные.
У меня сомнений не было,
свободная,
ни на секунду.
Свободная печать.
Печать эта, которая на документе ставится, уплочена.
Уплочена.
Ну, это честно, конечно.
Да, да, да.
Что тут говорить?
Значит, что дальше? А далее по списку. Сократить социальные выплаты до уровня... А дальше смотрите на Украину.
Да, дальше все.
И далее по списку. Сократить социальные выплаты до уровня требований МВФ. Привести бюджет РФ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда и фонда и Международного банка. Повысить пенсионный возраст жителей Российской Федерации. Снять дискриминационные меры против разного рода меньшинств, в первую очередь ЛГБТ, разрешить проведение ими их мероприятий. Ну, естественно, надо будет запретить, конечно же, там, день ВДВ, день пограничника.
Это обязательно.
Это в масштабах, вернее, это в направлении десталинизации и угу. демилитаризации Российской Федерации.
Нет, это все, что ты сейчас говоришь, это десталинизация.
Да, это десталинизация, да. Значит, привести брачное законодательство в России в соответствии с нормами Европейского Союза. Да. Разрешить однополные браки и усыновление однополными семьями детей. Ввести в полном объеме ювенальную юстицию и полицию, которая работала бы с представителями органов ювенальной юстиции, потому что сама ювенальная юстиция ребенка забрать не может, а полиция может.
Ну
это,
да.
Так, как это в Норвегии. Значит, и самое интересное, что Запад, он не сможет отстраниться от реализации вот этой вот программы. Но у него просто не будет возможности просто вот со стороны на это смотреть, потому что мало ли, куда дальше пойдут наши западники и сделают чего-нибудь больше, чем написано в этой программе, поэтому, конечно, их надо будет как-то подстраивать и настраивать, потому что если они будут делать не так или не соглашаться с тем, что это надо сделать, Леонид, вот здесь наступает, что называется, результат с необходимости. Значит, они говорят о суверенитете.
Угу.
Если они что-то будут делать не так...
Это покушение на конституционный строй.
Значит, наши западники, которые в результате честных выборов победят, да, и станут, возглавят страну...
Да, чего-то там они...
Если они чего-нибудь не сделают или откажутся сделать и сделают по-своему, но тогда опять суверенитет.
Конечно, к чертовой матери я бы добавил.
А тогда зачем?
Ну так все, что ты говоришь, один вопрос, зачем? У нас сейчас новости будут на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей Евгений Анташкевич ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Да.
Да. Продолжаем. У нас в гостях аналитик, писатель Евгений Анташкевич. И сейчас эти полчаса — это ваши вопросы, но сначала Евгений ответит на вопрос, который он нашел в огромном количестве присланных.
Значит, отвечаю Понтику, Борису и 627-му, начиная с 627-го. А Гитлера считать обиженным и доведенным до самоубийства они не хотят? Отвечаю очень конкретно. Прислушайтесь к тому, что сейчас происходит на Украине на законодательном поле. Угу. Не просто на кухнях киевских, да, или львовских, а в Раде. Значит, да, конечно, я думаю, что ваш вопрос не беспочвенный, потому что чем в данном случае отличается Гитлер от, я уж не буду называть этих фамилий, от бендеровцев?
Ни в коем случае.
Ни в чем, ни в чем. Поэтому если они оправдали бендеровцев...
Да, и ну, Шухевича там.
Господа, да, господа, ну давайте дождемся будущего, да? Угу. Ну, придет и Гитлер оправданный и в венце. Угу. Вот, значит, Борис и Понтик. По-вашему, куда ни кинь, везде клин, но если вы аналитик-прогнозист, то что должна делать Россия, чтобы не окочуриться, и что делать против этого? Хватит ли сил противостоять? Я два вопроса объединил.
Да, да, да.
Два вопроса я объединил.
Я тебя понял.
В четыре. Дорогие радиослушатели, значит, моя твердая убежденность, я, например, не пользуюсь никакой инсайдерской информацией, ни со Старой площади нет контактов, ни с Лубянкой, просто неудобно туда ходить, потому что люди должны там работать и сохранять свои служебные секреты, вот, и поэтому я думаю сам, я читаю исторические материалы сам, я смотрю телевизор сам, я анализирую сам, но пользуюсь одной лишь, так сказать, одним инструментом с одной задачей – остаться самому, остаться суверенным как личность в суверенном же государстве.
Я бы добавил к этому следующее. То, что вам сегодня нарисовали, это обзор высказываний и устремлений меньшинства.
То есть я всего лишь процитировал.
Все, ничего больше. Ничего больше. А вот Александру я отвечу, конечно. Сталин, сатрап и палач. Как? Это выделено. Как? Можно его защищать, не понимаю. Вы не понимаете, потому что у вас между ушами недостаточно серого вещества. Это я вам говорю как родному. Вы ни черта не читали. Вы не хотите читать. Вы от этого отпихиваетесь всеми своими конечностями, потому что если вы начнете читать серьезные исследования, то все это посыпется. Я ни в коем случае не представляю себе Сталина как ангела с нежно-белыми небесными крылами. Это был государственный деятель. Я считаю, что величайший государственный деятель. Но что, за ним нет прегрешений, за ним нет проступков? Я уверен, что есть. Но вот почему-то после него ни квартиры не осталось, ни дачи, ни трехлитровой банки с бриллиантами, где по минимуму 7 каратов было. Понимаете? А то, что надо исследовать, так, конечно, надо знать свою историю такой, как она есть. Не солженицынская история. Нет. Не гнилая либеральная история. Ее не может быть, потому что это гнилая тряпка. Пальцем ткни, и она поползет. Должна быть объективная российская история, которая и будет нашим фундаментом и помощью нам, чтобы идти дальше. Чтобы Россия была сильной, мощной, незакомплексованной, независимой, суверенной державой. Вот и все. А насчет чужих земель, нам бы со своими разобраться-то.
И еще, Сергей, отвечает Леонид посредством меня. Попадает ли действие западников под действие Уголовного кодекса Российской Федерации? Помогая Леониду, отвечая как юрист, если бы подпадали, тогда были бы судебные процессы. Но судебных процессов нет, и действия их, значит, не подпадают. Поэтому вполне можно считать, что мы живем в государстве, в котором закон есть, и в котором есть свобода слова.
Совершенно верно. Я с тобой здесь согласен. А насчет демонстраций, если люди захотят выйти в центре Москвы на неразрешенную демонстрацию, у нас есть специальное полицейское подразделение, оно называется ОМОН,
Которая будет действовать на законных основаниях.
Которая будет действовать на законных... Кстати, я вам хочу сказать, что когда от ОМОНа требуется жесткость, тут идут удары дубинками, ногами, руками и в голову, и по уязвимым местам. А когда вы видите, как пятеро ОМОНовцев, женщину, которая вышла на незаконную демонстрацию, нельзя выходить на незаконную демонстрацию, к автобусу, я вам предлагаю в вашей компании такую игру. Пусть один человек самого среднего масштаба будет сопротивляться, а пять здоровых мужиков попробуют его куда-нибудь оттащить. Шестого придется звать. Шестого! И очень
только
часто...
Только не Сережу.
Сережа уже на пенсии. Нет, Сережа сам не хочет. Вот. И я хочу сказать, что все, что вы видели, что делал ОМОН... Это были ограничивающие приказы, которые ОМОН и выполнял. Итак, ваши вопросы, которые были заданы письменно, Евгений будет сортировать и отвечать на наиболее достойные. Мы пока включаем наш прямой эфирный телефон. Итак, по коду 495-7-3-7-3-9-4-8. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос нашему гостю Евгению Анташкевичу. Да, что-то у нас тут со связью. Прошу прощения. Я приношу свои извинения. Значит, мы будем... чтобы Россия... Анна. Ну, это... Слушайте, у меня точно бессмертный персонаж. Это та, которая масло подсолнечное разлила. То есть, ну, нет у меня в этом сомнений. Чтобы Россия хорошо стала жить, нужно всего лишь перестать гадить всему миру и убрать... Я не ругаюсь матом, Анна, а вас это характеризует не с самой лучшей стороны. Вот. Ну, что я вам могу сказать? От злобы нельзя задыхаться, а то и Кондратьев не может прибежать. Вы меня уж извините. Вот. Россию никогда никто, Жень, согласись со мной, не Конечно. Оставлял в покое. Никогда такого не было. Потому что всегда у всего мира были краткие претензии, что слишком много добра у вас, а вас слишком много мало, и надо делиться. На что очень часто отвечали, они платили вам почти всегда. 7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. А не видите ли вы вследствие закона украинского запрет на идеологию нацистскую и коммунистическую, что останется только традиционалисты и либералы, и они между собой будут решать, кто будет править миром.
Угу. Спасибо.
Боюсь, что я не совсем понял.
Я тоже не совсем это понял, но, как мне показалось, но это известный прием, так как у Шулера карта уходит в рукав, это известный прием, что коммунизм и нацизм – это одно и то же. Это известные штучки.
Но, Леонид, вот по этому поводу высказаться могу. Дело в том, что я имел опосредованное общение с специалистами по прошлому. Ну, допустим, есть у нас такой специалист по прошлому, Борис Соколов.
Ой! Он не историк. Ему мнится, что он историк.
Я и говорю. Не об историках, как, допустим, Алексей Исаев, да?
И как Юрий Николаевич Жуков.
Как Юрий Николаевич Жуков. А я говорю о специалистах по прошлому.
Конечно.
Которые интерпретируют прошлое так, как они хотят. И, между прочим, то, что сейчас...
Это ты про Соколова.
То, что и в том числе, то, что сейчас приравнено в Украине, на Украине, прошу прощения, это уже
да,
мне...
Да-да-да, по-русски.
Это уже мне голову заморочили. Да, то, что сейчас приравнено на Украине, в свое время конкретно развенчал Радзиховский, который спросил, а вы думаете вообще, кто равен Гитлеру? Вы думаете, это Сталин? И ответил, нет, Гитлеру равен только Ленин. Это я слышал своими ушами, вот совершенно конкретно.
Нет, ну, этих ребят удержу нету.
Так об этом и речь.
И многим надо еще разобраться.
Так об этом и речь. Одно дело, когда ты историк, а другое дело, когда ты специалист по прошлому. Вот если кого-то интересует личное мнение о каком-то прошлом, обращайтесь к специалистам по прошлому, их много.
Да.
А если вас интересует история, обращайтесь к историкам. А лучше постарайтесь что-то найти сами и задать себе вопросы, а прав ли я, думаю, так. И тогда вы, может быть, начнете себе не столько отвечать, сколько спрашивать. И в массе вопросов себе, может быть, вы найдете какие-то подходы к верным, справедливым ответам.
Вот, пожалуйста, смотри.
Да.
Марат, уважаемый Леонид, пожалуйста, посоветуйте книги для прочтения, для понимания личности и деятельности Сталина. Во первых строках Юрий Николаевич Жуков, «Иной Сталин». Дальше. Виктор Земсков, «Сталин и народ. Почему не было восстания?» Потрясающая книга вот о репрессиях, о ГУЛАГе и так далее. Издана аж 2000 экземпляров. А вы посмотрите, какими тиражами издаются вот эти вот пустопорожные брехня о нашей истории, где нет ни одной ссылки. Там и 8 тысяч, и 10 тысяч набираются.
А можно я про Сталина порекомендую еще одну книгу? Это личные дневники Николая Александровича Романова, Николая II. Вот если вы начнете читать личные дневники внимательно, да, все то, что он написал, а причем у него там, ну, допустим, там 3 апреля, да, ну, это 3 строки, это 2 строки, максимум это 6 строк, и тогда вы поймете, откуда вообще-то взялась февральская революция, октябрьская революция, необходимость построения социализма, необходимость и невозможность построения социализма никак, кроме как теми способами, которые были построены, и так далее, и так далее.
Дальше, вот, Жуков нес бред на праве голоса, Борис пишет, потому что ему слова сказать не дали. Я Юрию Николаевичу в свое время говорил после одного такого опыта: Юрий Николаевич, не ходите туда. Там ведущие, которые о себе очень много понимают, ничего при этом не зная по теме вообще. Напротив стоят люди, которые несут, вот они несут бред, когда человек говорит: при Сталине расстреляли 80 миллионов, 80 миллиардов. Вы что?
Леонид,
80 здесь... миллиардов! Не надо изучать историю по телевизору! Не надо!
И абсолютно не обязательно находиться в тренде в двух семантиках этого слова. Первое, это не обязательно вам себя заточать в тенденцию, да? Будьте самостоятельны, изучайте историю сами. И второе, вообще-то слово «тренд» очень близко к нашему «трендеть».
Конечно.
Вот от этого тренда я бы как-нибудь так постарался отодвинуться, а в принципе участие в этих передачах, ну, это такая мода, мода своеобразная.
Борюсик-то наш, не Соколов ли? Якобы местные власти ответственны за репрессии, а Сталин пушистый. Никогда Юрий Николаевич этого не говорил. Но то, что творили местные власти в лице верных большевиков, ленинцев, это все написано в «Иной Сталин». Когда на пленуме в 37-м Эйхе, пламенный большевик ленинец, поднимается на трибуну, Сталин его из президиума спрашивает: ну как, всех врагов народа расстрелял или остался кто? Почитайте! Я не знаю, можете ли вы это делать. Думаю, что да, но вот процесс анализа и осмысления, глаза видят, мозг читает, процесс на этом не заканчивается, надо еще... всю эту информацию должным образом переработать. Я боюсь, что вы уже отравлены. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Добрый день. Еще раз. Вопрос можно, юристу?
Вопрос. Скажите, я вас прерву на том же месте, как вы начнете выражать собственное мнение. Вопрос.
Нет, я вопрос собственного мнения не выдаю. Я вам только вопрос такой.
Вы задавайте.
Скажите, пожалуйста, а нельзя ли России, как правопреемнику Советского Союза, объявить о том, что они согласны с территориями вышедших республик только в рамках, которые были у этих границах, которые были, когда они входили в состав Союза в 22-м году?
Нет, вы знаете, я думаю, что нет, потому что все-таки, несмотря на всю проблемность договора в Беловежской пуще, приходится к этому относиться именно как к договору, подписанному всеми сторонами. И для того, чтобы сохранить даже внутри себя статус юриста, юрист не должен переходить внутренне в политика, для которого все определяется выгодой сегодняшнего дня.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Я хотел спросить, а нет ли тренда у либерастов, извините за такое название, что...
Я не хочу отвечать, я не хочу...
Ну, социального, когда они, так сказать, выполняют все поручения финансовой мафии вашингтонской, то они, то грубо говоря, результат этого тренда – полное уничтожение населения, как в Америке или в Австралии.
Да, коренное население, вы имеете в виду, да-да-да. Спасибо.
Ну, коренное население, да. Ну, во-первых, я попрошу всех последующих все-таки разговаривать со мной как юристом, как с юристом. Поэтому любую лексику немножко все-таки мне бы хотелось слышать, ну, чтобы она была приличная. Значит, у нас коренное население — это мы. И что нужно сделать для того, чтобы уничтожить нас, я, например, как человек, кроме всего прочего, еще и с военным образованием, просто не представляю. А вот теперь мне бы хотелось ответить Михаилу и Нине. Михаил, вы предлагаете думать, а думать у нас, увы, не любят. Но если вы говорите о себе, мне жалко. Если вы говорите обо мне, это неправда. А думать у нас на самом-то деле и любят. Но другой вопрос, думать на какой базе? Все-таки надо что-то знать, надо читать.
Обязательно.
Надо читать, надо изучать.
И телевизор меньше смотреть.
Телевизор смотреть... ну,
вот
это
исторический.
Уже,
вот
это,
вот.
Уже, это уже по желанию, но мне, например, то, что я смотрю по телевизору, это мне дает, ставит передо мной необходимость опять-таки думать, опять-таки анализировать и лезть куда-то в источники, что-то читать, что-то смотреть, но выводы я делаю сам. А теперь Нина. Ну и такую Россию, какая она сейчас является, народ долго терпеть не сможет, ну и так далее, и так далее, и так далее. Дальше она говорит, пока народ безмолвствует.
Ага.
Но не безмолвствуйте, не безмолвствуйте. Хотя, в общем, государство у нас иногда не очень-то нам в этом деле помогает. Я был в Рязани в одной компании, буквально вот конкретно 8 марта, и учительница сказала, что... По, значит, указанию президента, у нас те, кто получает до 25 тысяч в пользу ветеранам, чтобы им на 9 мая выдать по 7 тысяч, значит, у нас забирают по 400 рублей, а кто получает больше 20, там, что-то такое, тысяч, значит, они должны сдать по 700. Потому что казна пуста, все идет на Крым.
Угу.
Ну, я постарался ее убедить, что, скорее всего, это инициатива...
Это местная.
Это инициатива рязанская.
Да.
А поскольку она преступная, по сути своей, да, и по характеру своему,
конечно,
то разбирайтесь со своими. Но им выгодно кивнуть в сторону президента, потому что мало кто постарается до этого дела дотянуться. Поэтому вот это мы, это народ.
Николай...
У нас и губернаторы из народа, между прочим.
Да. Николай, но вы же не историк, а значит, по вашим словам, толкователь там туда-сюда. Значит, то, что я по истории знаю в 100 раз больше, чем вы, Николай, у меня же сомнений никаких нет. Вы бы иначе не задавали такие вопросы. Для того, чтобы о чем-то говорить, к этому надо быть готовым. Всего человек, ну, как я, начитанный дилетант, знать не может, поэтому у нас и появляются постоянные эксперты. Мне самому их приятно слушать, потому что я узнаю то, чего я не знал сам. Вот так. Вот так. 7373948. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Алло.
Да, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Это в передаче на полном серьезе или нет?
Я прошу прощения, у нас не получится так разговор. Человек звонит и задает вопрос. 7373948. Здравствуйте. Сорвался. 7373948. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Я бы хотел такой вопрос задать. Вот много дискуссий по поводу Крыма у нас. А вот никто не поднимает такой вопрос. А ведь незаконно было передача Крыма Хрущевым.
Почему вот не поднимают?
Как это? Да все понимают.
Почему не поднимают? Во-первых, поднимают. Во-вторых, об этом было очень много всяких суждений. много дискуссий, она велась, она до сих пор ведется, просто об этом трендят, а вы не в тренде. Поэтому есть, все это есть, все это в медийном пространстве, все это существует абсолютно самостоятельно и с увязкой с Крымом, и без увязки с Крымом. И об этом давно говорят, я не знаю, что тут добавить. То, что он ее передал незаконно, об этом сказано.
Да нет,
много раз, много раз.
Тоже мне
еще. Ее, я имею в виду территорию.
Маркиз, марксист, Никита Сергеевич Хрущев с холопами прям все взял и передал, со смердами. Имение подарил.
Факт обсуждения есть. И обсуждение свежего и свежайшего.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Евгения Анатольевича. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня, знаете, идиотский совершенно женский вопрос.
Нет, я просто к тому, что без преамбул. Сразу вопрос.
Да, вопрос.
Сразу вопрос.
Да.
А вот вы скажите, пожалуйста, как вот люди, которые живут, просто живут, они вот сидят на своих огородах, они сидят в своих комнатах.
Вы злоупотребляете уже. Вы уже злоупотребляете. Вопрос.
Вопрос в том, что как нам относиться к тому, что наши правители нас разделяют? Вот у меня
кого?
Какой вопрос.
Какие
потому
правители?
У меня,
кого
например,
разделяют?
В Украине живут родственники.
Ну?
У меня... На Дальнем Востоке
все,
живут
понятно.
Родственники.
Все, я попытаюсь, все. Да, я да, попытаюсь ответить на ваш вопрос, поскольку никак не отделяю себя от тех людей, которые сидят у себя в комнатах, у себя на огородах. Ну, на огородах они вряд ли сидят, скорее всего, они там с тяпками тяпают. А вообще-то, конечно, относиться к руководителям, которые нас разделяют, хорошо нельзя. Вот это вот мое твердое убеждение, вот, но надо просто разобраться, а кто этим занимается. И тогда вы поймете, к кому и как относиться.
Я со своей точки зрения скажу, нам думать о нормальных отношениях с Украиной, ну, которая останется в рамках территориальной целостности, ну, такая, независимая, очень независимая Украина, ну, когда они придут в себя, я думаю, лет через 100. Ну, так, поколение два сменится. Вот когда они смогут осознать, что они сделали, ну, тогда, наверное, с ними разговаривать можно. Я ни от одного человека, хотя общаюсь, я не слышал, что кого-то на геляку, я не слышал, что не люди, никогда в жизни. А вы почитайте, что они о нас говорят.
Почитайте. Причем для того, чтобы понять, что о нас говорят, я запросил через своих друзей, мне привезли с Украины учебник истории для 9-10 классов, который был издан, вернее, подписан в печати 5 июня 1992 года. То есть года не прошло после путча в Москве. И уж тем более, так сказать, там, с момента Беловежской пущи, но уже в этом учебнике, буквально вот, что называется, на первых страницах, сам по себе текст мне напомнил, как вот лодочник отталкивает лодку от берега или от пирса веслом. Угу. Вот так Украина начала отталкиваться от России уже тогда. Хотя вот мы с Леонидом говорили об этом, процесс-то начался раньше. Если кто-то знает, как составляются учебники, то те люди должны понимать, что от заказа учебника до его издания проходит 5-6 лет. Вот теперь берите 92-й, да, и минусуйте 5-6 лет. И тогда вы узнаете, поймете, это вот к вопросу о думать, тогда вы поймете, кто, когда и где этот учебник заказал.
И последнее. Односложный ответ, у нас осталось меньше полуминуты. Возможно ли существование так называемой нашей оппозиции без поддержки Запада, финансовой и моральной?
Ну, вы знаете как, в принципе, оппозиция, она всегда была, она всегда есть, просто какая? Есть люди, которые относят себя к оппозиции и деньги берут, а есть, которые...
Ой, много таких.
Относят себя к оппозиции, а денег не берут.
Ну, и такие есть.
Вот и все.
Ну что ж, Жень, огромное тебе спасибо, всем всего самого доброго, с праздниками, со всеми, какие сегодня и День космонавтики, и Пасха, и День ПВО. Дай Бог, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Спасибо.
Программа Леонида Володарского.